Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские в Голливуде 30-х годов». Беседы с историком кино Натальей Нусиновой. Впервые в эфире 6 февраля 97-го года.
Мажухин всячески пытался как-то подстроиться под голливудские стереотипы. Мы сделали пластическую операцию, отрезали его знаменитый длинный нос. Он перестал быть героем Растана, но не стал голливудским героем. Также сократили его фамилию. Из Мажухина он стал Москиным. Правда, по тому, как это пишется, я нашла письма его брата в архиве. Я поняла, что скорее он назвал себя Москвиным, потому что через «Ю» пишется эта фамилия. Но этого как-то никто там не понял.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Позвольте пригласить вас на беседу «Русские в Голливуде». Мой собеседник – московский историк кино Наталья Нусинова, знакомая нашим слушателям по ряду передач об истории русского кинематографа. Многие из русских кинематографистов, эмигрировавших поначалу в Европу, переехали затем в Америку. А когда начался этот процесс и что потянуло их за океан?
Вы знаете, в большинстве случаев Америка для кинематографистов была как бы вторым этапом эмиграции. Можно даже сказать, что это была реэмиграция из Европы, как бы новый поиск счастья. Для Мажухина, например, это случилось в 25-м году. Он только снялся в фильме «Казанова» Александра Волкова и сейчас же поехал в Америку, пробуя свои силы там. Правда, снялся он всего в одном фильме в 27-м году режиссера Эдварда Слоумана. Фильм назывался «Заложник». Прошел не слишком удачно. Мажухин всячески пытался как-то подстроиться под голливудские стереотипы. Мы сделали пластическую операцию, отрезали его знаменитый длинный нос. Он перестал быть героем Растана, но не стал голливудским героем. Также сократили его фамилию. Из Мажухина он стал Москиным. Правда, по тому, как это пишется, я нашла письма его брата в архиве. Я поняла, что скорее он назвал себя Москвиным, потому что через «Ю» пишется эта фамилия. Но этого как-то никто там не понял. Примерно в это же время приехал Виктор Тружанский, который работал в Париже и в Берлине, который, собственно, тоже изменил свое имя и из длинного Вячеслава стал коротким Виктором. Может быть, еще в этой смене имени было желание закодировать идею победы, Виктор. Дмитрий Буховецкий приехал из Германии, Федор Оцеп, который вообще был таким кинематографическим космополитом, нашим советским Максом Фюльсом, он снимал фильмы по всему миру, в конце 40-х он приехал в Америку. Но основу американской эмиграции, киноэмиграции составляли Ольга Бакланова, Алан Азимова, Владимир Соколов, Мария Успенская, Ричард Болеславский, Аким Тамиров, знаменитый актер, Михаил Оршанский и многие другие. Ко второй волне уже принадлежит Михаил Чехов как эмигрант. Он приехал в Америку в 43-м году.
Скажите, пожалуйста, а положение кинематографистов отличалось в Америке от их положения в Европе?
В этом связи лучше всего вспомнить слова Нины Берберовой в ее книге «Воспоминаний». Она пишет о разнице в положении эмигрантов во Франции и в Америке с культурно-этической точки зрения. Нина Берберова пишет: «Франция сильнее требовала подчинения себе, часто насильно меняла людей, перерождала их, хочешь не хочешь, так что они порой и не замечали этого процесса. Много для этого было причин. Была традиция русских европейцев, живших в Париже когда-то. Была французская литература, так или иначе вошедшая в сознание даже полуинтеллигента еще в школьные годы. Эмигрантские дети, растущие во Франции, приносящие в семью навыки новой страны. И даже у некоторых, у немногих, какие-то воспоминания об отцах и дедах, ездивших сюда, приводивших отсюда в Россию что-то, чего в Пензе почему-то не было». В Америке, продолжает Нина Берберова, дело обстояло иначе. Традиции ездить сюда никогда не было. Напора, какой был во Франции, подчинять своей культуре обосновавшихся в ней русских, у Америки быть не могло. Литература, живопись и музыка были приезжим почти незнакомы. Иммигрантские дети не только не несли в семью новые навыки, но благодаря принципам американской школы уходили в своем протесте против первого поколения все дальше. Круг русских в Нью-Йорке и старый, и новый состоял в большинстве из провинциалов. В Париже было наоборот, и сохранение пензенской психологии было среди них в большой силе. К словам Нины Берберовой можно прибавить то, что в отношении кинематографа было все наоборот. В быту, как она пишет, в Америке сохранялась национальная самобытность больше, чем во Франции. Что касается кино, то Голливуд жестко навязывал свои законы.
Ну хорошо, голливудский миф – это обычно сказка об успехе и сказочном обогащении. А вот в отношении русских кинематографистов первой волны – оправдал ли этот миф себя в целом?
Судьбы были, конечно, разные, и нельзя обобщать, но мне кажется, что в общем и целом история поездки в Голливуд семьи Евреиновых достаточно характерна. Жена Николая Николаевича Евреинова, драматурга, режиссера и теоретика историка театра, Анна Александровна Кашина-Евреинова, вспоминала в своих мемуарах о том, как в самом начале их жизни в эмиграции, в трудный для них в материальном отношении период, в мае 25-го года в Париже, она позировала для портрета художнику Сорину. И в ателье у Сорина случайно познакомилась с американским торговцем земельными участками Филиппом Мейнером, как она пишет, человеком, метившим в меценаты. Уже в ноябре того же года из Нью-Йорка Мейнер стал настойчиво приглашать супругов Евреиновых переехать в Америку. Анна Александровна пишет: «В январе 26-го года мы уезжали в Америку. По этому многозначительному случаю я дала бал, сняв большую студию на Монпарнасе. Синеаст Миклашевский, наш большой друг, ныне покойный, заснял нас на этом балу, и мне потому легко вспомнить многих из моих многочисленных, человек 60, гостей. Вот художник Саверий Сорин, ныне покойный, и его подражатель, художник Вербов, ныне в Америке, флиртуют с небезызвестной Соломеей Андронниковой. А рядом художник Билибин, обсуждают что-то с Квилем и его женой Тищенко Квиль. Кто же из русских артистов не знал в Париже той эпохи открытый дом Квилей? Вот я с профессором Спиранским, моим учителем по бестужевским курсам. Сзади меня несчастная Марина Цветаева со своим мужем Ефроном. А вот и мой муж с американской журналисткой Соней Тамара и издательницей Будковской, тоже ныне покойной. Около них знакомый всему русскому Парижу учитель гимназии Попич. Французов тоже было немало. Путешествие в Америку на борту «Левиафана» украсилось событием, которое супругам Евреиновым показалось почти пророческим. Мы ехали в Америку детских мечтаний, в Америку, где забота о хлебе насущном, а тем более о деньгах неизвестна, где всякое предприятие неизбежно приносит доход. Одним словом, мы ехали в Америку созданного нами мифа. Нашим соседом по столовой оказался Рудольф Валентино, в те годы самый знаменитый кинематографический артист. Но разве не мифическая встреча? Каждый день по несколько раз встречаться и разговаривать с самим Валентино казалось сошедшим с экрана, чтобы ввести в нас царство мифической Америки. Сразу же по приезде, впрочем, оказалось, что контракт, который пытался навязать Еврейнову меценат Мейнер, был драконовским, а условия жизни невыносимыми. Спасение пришло неожиданно. Дирекция театра «Гилд», решившего ставить пьесу Еврейнова «Самое главное», пригласила его наблюдать за постановкой. Еврейновы получили возможность переехать в Нью-Йорк из Кливленда, где они содержались почти в заточении, войти в тамошнюю артистическую среду. Однако уже в 1927 году им пришлось вернуться в Париж. Ну, это, конечно, такая крайне печальная история американского опыта Еврейновых, но вообще нельзя сказать, что для русских эмигрантов в целом Америка оказалась манной небесной.
На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «Русские в Голливуде». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – московский историк кино Наталья Нусинова. Скажите, пожалуйста, вот ведь к началу 30-х годов, когда основная волна русских эмигрантов двинулась в Америку, кино уже было звуковым. Как это сказалось на положении русских кинематографистов и, в первую очередь, актеров?
Вы совершенно правы, когда вы связываете эти две темы, потому что проблемы русских в Америке, конечно, в очень большой степени были связаны с приходом в кино звука, с проблемой языка. Ну, это была проблема, конечно, не только американская, это была проблема русских актеров во всем мире. В свое время Жан Ренуар по поводу студии «Альбатрос» во Франции писал, что приход звука был для этих актеров настоящим Ватерлоо. Мажухин говорил на нескольких языках с трудом и с акцентом. Но, например, он не умел грассировать во Франции, если это не апогриф. Для него даже вроде бы пытались писать роли без буквы «Р». Но, во всяком случае, ему приходилось играть роли легионеров, русских и так далее. В Голливуде это была проблема всех иностранных звезд. Редким исключением была иностранная звезда, вписавшаяся в голливудский небосклон. Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Вот, пожалуй, немногие имена, которые можно перечислить в этой связи. Исследователь Джон Рассел Тейлор в своей книге об эмигрантах в Голливуде пишет, что кинематографистам Голливуда все европейские акценты казались одинаковыми. Поэтому актерам-европейцам, привыкшим у себя на родине к разнообразным амплуа, приходилось переходить на роль человека некой, не обязательно своей, но чужой национальности. Автор книги о Михаиле Чехове, его биограф, финская исследовательница Лиза Бюклинг, подробно описывает трудности, с которыми сталкивался Михаил Чехов в Голливуде в связи с его акцентом. Мы все по себе знаем, как смешно и странно звучит иностранный акцент в русском языке, когда мы изредка слышим его в иностранном фильме. Кино обладает способностью утрировать звук, и акцент героя в фильме заметнее, чем акцент нашего собеседника в жизни.
А русские кинематографисты в Америке пытались когда-нибудь создать свою собственную русскую студию?
Такая идея была у Владимира Ивановича Немировича Данченко, который посетил Голливуд в 1926 году и высказал предположение о создании русской киностудии, где, как он писал, будет культивироваться русское искусство, те приемы, тот дух, который составляет особенности русского театра, русской музыки, русской литературы, имеющей повсеместно мировой успех. Немирович Данченко написал план русского сценария, который он собирался предложить американским студиям. Но его более опытный в отношении вкусов американского зрителя коллега-режиссер Владимир Туржанский возразил, Во-первых, что пьеса чересчур длинна и займет слишком много метров. Во-вторых, неприемлем с точки зрения общественной и пуританской морали любовник при наличии мужа. В-третьих, неприемлемы два самоубийства и одна смерть. В-четвертых, неприемлем герой, отказывающийся от миллионного состояния и уходящий в жизнь лишений и страданий. Это не встретит сочувствия публики. Видимо, тут происходило столкновение двух национальных психологий, и навязать американскому зрителю при силе голливудских канонов особенности русской драматургии было совершенно невозможно. Требование хэппи-энда в Голливуде было еще сильнее, чем в Европе. Поэтому очень часто кинематографисты вводили в свои фильмы, например, мотив сна, потому что это был самый легкий способ избавить героя от всех несчастий. Он проснулся, и все ужасное оказалось сном. Это было сделано еще в первом эмигрантском фильме Протазанова «Ужасное приключение», но это очень часто использовалось, в частности, в фильмах, которые ставили русские в Америке. Так секретарь Немировича Данченко Бертенсон оставил в своем дневнике запись 25 года. В студии МГМ, Metro-Goldwyn-Mayer, режиссер Буховецкий подготовит фильм «Анна Каренина». Есть предположение сделать инсценировку так, что то, что Анна бросается под поезд, оказывается только ее сном. А на самом деле она, в конце концов, выходит замуж за Вронского.
Скажите, пожалуйста, вот идея создания русской студии в Америке. Висела ли она в воздухе, или она все-таки опиралась на какой-то интерес американцев к России?
Безусловно, интерес был. И даже очень большой. Где-то начиная с конца 20-х годов, многие русские иммигрантские издания в Европе отмечают увлечение американских кинематографистов реалиями русского быта. Так, например, в газете «Иллюстрированная Россия» появилась статья критика Александра Морского «Мода на русское». Он пишет: «Нашли неисчерпаемый источник безответственного вдохновения – старую Россию и ее переходный революционный период. Теперь картины «русского» в кавычках содержания в Америке сыпятся, как из рога изобилия. И одна другой беспардоннее и невежественнее рисует наши нравы, нашу культуру и общественность. Что не картина, то шедевр развесистой клюквы. Что не выпуск, то злое, грубое издевательство над нашим прошлым. Американцам, а за ними и всей европейской публике, эти фильмы нравятся. В них много колорита, экзотики. Много новых, популярно изложенных сведений об этой странной стране льдов, белых медведей и великих князей. Поднять свой авторитетный голос на защиту нашей истории, литературы, цивилизации не решится никто, если бы и мог, ибо, и это самое больное, самое страшное для нас, эти картины ставятся не только при участии многих русских кинематографистов, но и под руководством русских наблюдателей».
А со временем как-нибудь изменился интерес Голливуда к этой стране льдов и белых медведей? Превратился ли он в интерес к Советскому Союзу?
Я бы сказала скорее, что на смену русскому мифу пришел советский миф. Появилась попытка также мифологизировать советскую Россию, как мифологизировалась Россия дореволюционная. Просто на смену страны льдов и белых медведей появилась страна Кремля и портрета Ленина. Ну, появились такие фильмы, как, например, «Московская миссия» Кёртиса или «Песня о России» Григория Ратова с Михаилом Чеховым в роли отца героини. Самый известный фильм о Советском Союзе был как раз сделан не иммигрантами. Это была «Ниночка Любича». Но разница в том, что Ниночка, которая у нас в СССР долгое время считалась антисоветским злым фильмом, это осознанная сатира, а «Песня о России» — стихийная пародия, задуманная как любовная мелодрама. Ближе всего по жанру к «Песне о России» и подобным ему фильмам — это оперетта. Эти фильмы сделаны американцами во время войны, выход «Песни о России» 1944 год, сделаны с симпатией к союзнику, и потому это неловкая попытка принять строй, который выглядит как пародия. Представление о советской жизни в фильме, воспевающем СССР и пародирующем совдепию, ничем не отличается друг от друга. В «Ниночке» Грета Гарбо в пионерском галстуке в день парада марширует по Красной площади, и это пародия. А в «Песне о России» героиня, колхозница, исполняет в консерватории концерт для фортепиано Чайковского, а после этого разъезжает по деревне на своем тракторе, которым она сама же управляет. И это без насмешки. Скорее всего, жанр таких фильмов, как «Песня о России», можно определить как просоветский китч.
Скажите, во что же выродилась идея создания иммигрантского кино в Америке? Или, сформулирую свой вопрос так, какова судьба русских кинематографистов на Западе в целом?
Пожалуй, подводя итоги нашей с вами беседы, и в той ее части, которая касалась Европы, и в той ее части, которая касалась Голливуда, можно сказать, что постепенно идея создания русского кинематографа на Западе вылилось, что было совершенно естественно, в ассимиляцию русских кинематографистов в западном кино. В Европе этот процесс проходил медленнее. Америка подмяла под себя кинематографистов почти сразу. Но и в том, и в другом случае неожиданный результат состоял в том, что создался русский миф, который принесли с собой кинематографисты. Создался миф о России в кинематографе. Будь то миф о России дореволюционной, или будь то миф о России советской. И русский стиль, помимо воли самих кинематографистов, начал оказывать свое влияние на развитие западного кино. Только сейчас мы понимаем, что французский поэтический реализм вобрал в себя многие элементы русского стиля, идущие еще от русского дореволюционного кино. И, наверное, если мы повнимательнее вглядимся в классическую американскую мелодраму, мы можем найти в ней следы той мелодрамы, над которой плакали русские зрители в начале века в России.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу «Русские в Голливуде», в которой участвовала московский историк кино Наталья Нусинова.